Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Четверг, 19 мая. На часах в Сиднее полдень. Вы слушаете радио SBS на русском языке. В ближайший час для вас в прямом эфире работают Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Вот какие планы у нас на сегодня. Три журналиста языковых программ SBS, представляя всех своих коллег, взяли интервью премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в преддверии федеральных выборов. В числе трех журналистов, общавшихся с премьер-министром, была и Светлана Принцева, главный продюсер SBS Russian. Очень гордимся. Сегодня в программе послушаем короткую версию разговора с ответом на два наиболее насущных вопроса. Также послушаем последний эпизод серии «Выборы в Австралии. Важен каждый голос». Ответим на самые частые вопросы избирателей и одновременно их сомнения. И попробуем понять, почему же в Австралии действительно важен каждый голос.
При обязательных выборах партии знают, что абсолютное большинство людей придет на выборы. И они должны апеллировать ко всему, а не только к политически активному населению. И поэтому, поскольку они апеллируют ко всему населению, то наша система более демократична.
Наш продюсер Виктория Станкеева поговорила с Павлом Энтиным, международным экспертом по финансам и технологиям, про рынок криптовалюты. Чего стоит опасаться и насколько привлекательно инвестирование в крипто в нынешней экономической ситуации?
Применение блокчейн-технологии, оно не то что привлекательно, оно разворачивается нешуточным образом во всем мире, потому что большое количество индустрий, допустим, тот же самый финтех, сейчас переходит на финтех 2.0, который под собой подразумевает работу на распределенных реестровых технологиях, ну, тот же самый блокчейн, децентрализацию, и без блокчейна никуда.
Также послушаем постоянную рубрику Ирины Бурмистровой «Арти». Она поговорила с искусствоведом Ксенией Радченко о музейных кражах.
Очень часто считают, что также большинство краж происходит руками работников музея.
Да. Они знают, как это сделать.
Конечно.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. С вами в студию микрофона Лера Швец. В понедельник, 14 мая, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ответил на вопросы трех представителей языковых программ SBS. Из-за ограничений в связи с пандемией во время телефонного звонка могло присутствовать только ограниченное количество журналистов. Поэтому наши коллеги задавали вопросы не обязательно от своих языковых программ только, но и от своих коллег. Среди троих журналистов, бравших интервью премьер-министра, была также и главный продюсер SBS Russian Светлана Принцева, чем мы очень гордимся. Интервью длилось почти полчаса. Его полную версию вы можете послушать на нашем сайте или в приложениях для подкастов.
Как вы знаете, радио SBS вещает на более чем 60 разных языках. Продюсеры наших языковых программ собрали самые актуальные вопросы своих слушателей премьер-министру Австралии в преддверии федеральных выборов. А задали их Скотту Моррисону, главный редактор арабской программы Silva Measure, выпускающий контент-продюсер Питер Теодосио и я, главный редактор программы на русском языке Светлана Принцева. Вопросы были о работе с мультикультурными сообществами, о помощи беженцам и выдаче защитных виз, о планах по предотвращению новых вариантов COVID-19 и о том, что Австралия еще планирует сделать для помощи Украине.
Question from SBS Punjabi program. Feedback from our audience tells us that current parent visa options.
За обратной связи от наших слушателей мы понимаем, что нынешние варианты родительской визы слишком дорогие. Ведутся ли политические дискуссии о лучшем подходе к решению проблем молодых семей мигрантов, которые хотят привести родителей в Австралию?
Well, it was our government and at my
В рамках работы нашего правительства я просил нынешнего министра иностранных дел разработать временную визу пребывания для родителей. И это действительно большое изменение. Это было важное изменение также в том смысле, что это бы никак не повлияло на процесс выдачи других категорий виз. Но при этом семьи смогли бы находиться вместе. Спонсорская виза для родителей позволяла приехать родителям в Австралию на срок до 10 лет. Это было наше обещание еще во время федеральных выборов в 2016 году, и это обещание мы выполнили. Это был результат долгой совместной работы и консультаций с австралийскими гражданами, заинтересованными в подобной визе. Порядка 4400 подобных виз уже было выдано с момента, когда программа была запущена в апреле 2019 года. Мы понимаем важность семьи. И как вы помните, когда мы открыли границы после 2 лет пандемии, чтобы наши резиденты вернулись в Австралию, мы убедились в том, чтобы обязательно был также разрешен въезд их родителям. Потому что мы понимали, что семьи были разделены несколько лет из-за пандемии, и они должны были быть вместе. Так что, мне кажется, как правительство, мы всегда показывали свое уважительное отношение к этой теме и желание использовать разные инновационные подходы для того, чтобы помогать семьям быть вместе. Наша виза для туристов с возможностью пребывания в стране до 12 месяцев – это также хороший вариант для родителей, приезжающих в Австралию, с надеждой далее подаваться на постоянный вид на жительство здесь. Эти визовые правила аккуратно отслеживаются в том числе и для того, чтобы сохранять баланс в системе, но при этом чтобы поддерживать и семьи.
And my question is from SBS Ukrainian and SBS Russian teams. You already mentioned the protections visa for.
Есть ли какая-то новая информация по помощи Австралии в решении гуманитарного кризиса в Украине?
Yes, about 7,500.
7,500 въездных виз были уже выданы гражданам Украины, и примерно треть из них уже приехали в Австралию. Они получили полную поддержку, чтобы они смогли потенциально начать здесь новую жизнь, выйти на работу. Как мне известно из разговоров с лидерами других стран, многие временные переселенцы из Украины надеются вернуться домой, как только война закончится. Многие из украинцев в Европе надеются именно на это. Что мы делаем сейчас, это не только визовая и гуманитарная поддержка переселенцев, находящихся в Австралии, так это также поддержка Украины в военной сфере. Мы выделили уже более четверти миллиарда долларов прямой военной помощи Украине, чтобы помогать стране противостоять этому ужасному вторжению России. Мы также предоставляем гуманитарную поддержку Украине совместно с нашими партнерами и неправительственными организациями. Таким образом, те, кому пришлось покинуть страну, могут получить поддержку на местах, где они сейчас находятся. Помощь Австралии Украине – одна из самых больших в мире, а если смотреть на душу населения, это даже еще выше. Из моего разговора со Степаном, который ведет Украинскую ассоциацию в Австралии, я узнал, что в Украине люди благодарны Австралии за всю поддержку. Также президент Зеленский выступал перед нашим парламентом. После я лично разговаривал с ним. Мы находимся в диалоге, чтобы быть уверенными, что предоставляем стране достаточно помощи, чтобы Украина смогла восстановиться, и также чтобы это ужасное военное вторжение России было остановлено. Еще раз напомню, что полную версию интервью с премьер-министром Скоттом Моррисоном в оригинале на английском языке вы можете послушать на нашем сайте или в приложениях для подкастов. Вы слушаете радио SBS на русском языке. С вами в студию микрофона слегка гнусавая, но не сдающаяся Лера Швец. Ну что же, друзья, приближается 21 мая, день федеральных выборов и демократических сосисок. На данный момент более 1 000 000 граждан из 17 зарегистрированных уже проголосовали на избирательных участках, открытых для раннего голосования, и несколько сотен тысяч проголосовали по почте. Если вы еще не проголосовали и ждете субботы и своего шанса поесть сосисок на избирательном участке, тогда последний эпизод нашей специальной серии про выборы как раз для вас. «Выборы в Австралии. Важен каждый голос». Эпизод 6 и заключительный. Ответы на самые каверзные вопросы сомневающихся избирателей.
In 3 years' time, the carbon tax will be gone, the boats will be stopped.
We apologize, especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families.
Да голосовать-то не за кого. Один хуже другого.
А я вообще не разбираюсь в них. Судорожно читаю про кандидатов в очереди за бюллетенями.
А что, выборы скоро?
Привет, я Лера Швец, и подкаст «Выборы в Австралии. Важен каждый голос». В
шестом и завершающем эпизоде серии мы отвечаем на самые популярные вопросы о выборах. Вопросы, так сказать, на засыпку. В этом мне помогут эксперты из предыдущих эпизодов. Все для того, чтобы в итоге было понятно, почему же на выборах в Австралии действительно важен каждый голос. Первый вопрос из зала, точнее утверждение. От дамы в синей шляпе.
Все врут, газеты врут, медиа продажные, поэтому я лично доверяю только независимым источникам.
Дама в шляпе права. Кризис правды и дезинформации действительно есть. Какие газеты читать? Какие передачи смотреть? Как поддерживать критическое мышление, одновременно не впадая в нигилизм? Этот вопрос для себя, пожалуй, решает каждый сам. Но в случае с выборами есть одно неприкосновенное правило. Всегда проверять информацию из первоисточника, к примеру, на сайте партии. Иначе получится конфуз, прямо как в 2019 году. Тогда перед федеральными выборами появились сообщения о том, что лейбористская партия якобы подписала соглашение с партией «Зеленых», и в случае победы они ведут налог на наследство – целых 40%. Так называемый death tax – налог на смерть. Несмотря на то, что у лейбористов в программе не было ни слова про подобный налог, а лидер оппозиции на тот момент Билл Шортон несколько раз публично заявил о том, что никакого налога на наследство партия вводить не собирается, самих лейбористов никто не слушал. По данным отчета Мельбурнского королевского технологического университета, наблюдались все типы манипуляций правдой. В социальных сетях партии коалиции напрямую говорили о том, что лейбористы ведут налог на смерть. СМИ, такие как Daily Telegraph, добавляли сверху новых деталей, что якобы это требование от профсоюзов Билла Шортона. Некоторые политики от либеральной партии делились скриншотами газет, которые на самом деле были фотошопом, или приводили в пример несуществующие цитаты лейбористов. А Полин Хэнсон от партии One Nation даже провела интервью с избирателями, как они относятся к намерению лейбористов ввести налог на смерть. Видео посмотрело почти 200 тысяч человек. Лейбористы обращались в Facebook заблокировать дезинформацию, но в этом им было отказано. Организация Reset Australia старается повышать осведомленность среди населения и выступает за улучшение политики по устранению цифровых угроз австралийской демократии. Хакшайни Сариакумаран – директор по технической политике организации. Она говорит, что недавно организация провела онлайн-эксперимент, и результаты обескуражили. Мы недавно в Reset Australia провели эксперимент в Фейсбуке, теперь он называется Мета. Эксперимент вокруг общих нарративов, которые мы видели в контексте США, и того, как они также могут быть импортированы в Австралию. К примеру, реклама на Фейсбуке, в которой сказано, скажем, «выборы отменены из-за ковида». Мы просто хотели посмотреть, будет ли одобрена подобная реклама с заведомо ложной информацией к публикации. Мы протестировали 5 объявлений, и все 5 были одобрены текущей рекламной системой Фейсбука. Так что это действительно вызывает беспокойство. Государственные органы также обеспокоены вопросами ложной информации, особенно информации об избирательном процессе. Эван Экин Смит, директор отдела СМИ Австралийской избирательной комиссии. Он говорит, что много дезинформации об избирательной системе Австралии поступает из-за границы, где выборы часто проводятся совсем иначе. Трудно, конечно, количественно оценить ложную информацию, но, как ни странно, мы видим гораздо больше контента, где люди ставят под сомнение различные избирательные процессы. Есть факты, которые не соответствуют австралийской действительности и явно переняты из других стран, скажем, из США. Есть простые ошибки, а есть странные и даже дурацкие вещи. Например, некоторые посты в Фейсбуке предполагают, что мы собираемся использовать определенный тип машины для голосования или машину для подсчета голосов, и что результаты ее работы будут каким-то образом сфальсифицированы. Но федеральная избирательная система Австралии славится тем, что никаких машин у нас нет. Здесь в ход идет только ручка или карандаш и бумага. В этом плане ничего не поменялось. Второй вопрос из зала от группы в полосатых купальниках.
В мире кризис демократии. Голосуешь так за одну партию, а они берут и отдают свои голоса другой. В чем тогда смысл?
Для ответа приглашается доктор Анастасия Бурковская,
старший лектор школы экономики и директор бакалавриата по экономике Сиднейского университета. Анастасия, правда ли, что наши голоса не учитываются?
Я скажу, что вот давайте вспомним про российскую процедуру, где отсекаются 5%. Да? Там вот эти голоса, которые отсекаются, их вообще не учитывают нигде. Очевидно, люди в таких системах очень четко понимают, что они, даже вот я, например, могу любить там зеленых, да, но я не пойду за них голосовать, потому что они там мою думу не пройдут. Из-за этого вот в таких системах, где ты не указываешь своих предпочтений, а вот говоришь только один голос, вот есть вот эта опасность выкида твоего голоса полноценная, и в результате маленькие партии не существуют, и у людей есть стимул голосовать за кого-то еще, не обязательно за того, кого они хотят. Ну, просто они пытаются выбрать наименьший зол чаще всего. В Австралии ситуация другая, тут же тоже маленькие, совсем-совсем маленькие партии в итоге отсекаются. Но предпочтения людей, которые за них голосовали, все равно учитываются по вот этому подсчету вторых, третьих и так далее предпочтений. Поэтому это дает больше легитимности. Это позволяет существованию маленьких партий. Ну, то есть, например, те же зеленые. В палату представителей они пролезть не могут, хотя 10% — это огромная поддержка на самом деле. Но в Сенате они очень даже представлены.
Анастасия добавляет, что положительная сторона австралийской системы – это как раз возможность существования малых партий. К примеру, в Сенате страны или в парламентах штата.
Сейчас я очень-очень наблюдаю за очень новой партией, за защиту животных. Их нет в федеральном парламенте, но они уже есть в Виктории и в Новом Южном Уэльсе. И можно заметить, как вот эта Эмма Хёрст, она вот приходит в парламент, вот ее цель – защищать животных, указывать на проблемы, говорить об этом. И, в принципе, когда она не сталкивается с каким-то лобби, ей удается делать. И законы принимаются. Вот, например, здесь есть страты, которые иногда не разрешают иметь животных домашних. То есть ты можешь купить квартиру в доме, да, и тебе вдруг страта, потому что там кто-то сумасшедший ей руководит, говорит, а мы здесь не заводим домашних животных. И вот сначала это было убрано в Виктории, тоже этой же партии, и вот теперь в Новом Южном Уэльсе с прошлого августа страта не имеет права отказать вам в заведении домашнего животного без объективных причин. Просто один человек его избрали, вот ее избрали, да, от этой партии, и она вот занимается какими-то такими вещами, которые большие партии заниматься не будут. Им просто в голову это не придет. Это не их повестка, у них там свои проблемы, у них там налоги, у них там какие-то реформы, там что-то такое. Но вот есть же вот это какие-то тоже вещи, которые нужно менять и адекватно там к этому относиться.
Третий вопрос из зала от спортсменки, комсомолки и просто красавицы.
Ой, ну кому вы рассказываете? Слава богу, живу не первый день. Один голос ничего не изменит.
К микрофону приглашается доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша и постоянный экономический обозреватель SBS Russian. Геннадий, как вы можете прокомментировать это заявление?
В 1998 году, это время, когда мы жили в Латроп-Вэлли, это 150 километров от Мельбурна, и работали в сельском кампусе Монаша. Значит, это сельский район, избирательный округ Макмиллан, от Пакенхэма, самый край Мельбурна, до Латроп-Вэлли. Во время выборов я оказался в творческом отпуске в Соединенных Штатах. И как лояльный гражданин я решил голосовать по почте. Я запросил в консульстве бумаги, я их по почте послал. В день выборов это место не было никому отдано, потому что был баланс 50 на 50. И нужно было считать голоса, полученные по почте. Еще через два дня я узнал, что мой кандидат победил 70 голосами, полученными по почте. Так вот, я абсолютно горд тем, что вот мой голос, отправленный по почте, помог выбрать моего кандидата.
Более того, добавляет Геннадий, система работает и благодаря тому, что голосование в Австралии обязательное.
Я очень часто, когда был в Америке, разговаривал со своими друзьями, экономистами, говорящими по-русски, работающими в американских университетах, вот, и которые, конечно же, американцы, большие сторонники их системы, и они говорят, что голосуют те, кого это волнует. Вот их голоса и надо учитывать. Там на президентские выборы ходит 52% населения. А если ты хочешь выиграть, то ты иди и агитируй, чтобы те люди, которые обычно на выборы не ходят, чтобы они пришли и за тебя проголосовали. То есть они борются друг с другом повышением количества людей, которые придут голосовать. Теперь, что я им говорю? При обязательных выборах партии знают, что абсолютное большинство людей придет на выборы. И они должны апеллировать ко всему, а не только к политически активному населению. И поэтому, поскольку они апеллируют ко всему населению, то наша система более демократична.
А вообще о чем мы тут все? Да о том, что выборы и голосование – это важное право волеизъявления, право высказаться, как вы лично считаете, должна быть устроена ваша жизнь, жизнь ваших детей. И жизнь вот той женщины в синей шляпе из зала и группы в полосатых купальниках. И как должны работать те, кто вас представляет вот в той самой палате представителей. Ведь, говорят, есть страны на свете далеко, за тысячи километров, где этого права у людей, по сути, нет. А вот в Австралии действительно важен каждый голос. Напоследок об этом ощутимом контрасте наш постоянный слушатель из Сиднея Григорий.
Самые наши первые выборы – это был референдум по gay rights. И это был такой очень интересный как бы психологический такой момент, мне кажется, важный для нас, что мы как бы впервые за много лет проголосовали и увидели результат. И мы проголосовали за гей-браки, и тут бах, мы пошли на свадьбу нашим друзьям. У них была свадьба, потому что все проголосовали за то, что да, давайте наконец, так сказать, легализуем гей-браки в Австралии. И это было здорово.
Спасибо за то, что послушали этот эпизод подкаста «Выборы в Австралии. Важен каждый голос». Ведущая и продюсер подкаста я, Лера Швец. При поддержке главного продюсера SBS Russian Светланы Принцевой, а также Рэйчел Сибли и команды SBS News. Чтобы услышать больше историй от SBS Russian, посетите наш сайт sbs.com.au/russian.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. С вами в студию микрофона Лера Швец. Можно ли переводить деньги в Россию с помощью криптовалюты? И насколько это легально с учетом санкций? А насколько в принципе привлекательно инвестирование в крипто в нынешней экономической ситуации? Об этих и других аспектах рынка криптовалюты на сегодняшний день рассказал Павел Энтин, международный эксперт по финансам и технологиям. Подробности в материале Виктории Станкеевой.
Сегодня мы поговорим с международным экспертом по финансам и технологиям Павлом Энтиным о том, что происходит с рынком криптовалюты. Павел, здравствуйте.
Добрый день, Виктория.
Павел, можно коротко о том, что сейчас происходит с рынком криптовалюты?
Виктория, я бы так сказал бы, во-первых, с крипторынком, потому что слово криптовалюты, вообще-то дефиниция, она раздражает как некого профессионального участника рынка меня, так и многих других участников рынка, потому что мы говорим о рынке цифровых активов. Вот. Если касается рынка конкретно криптовалют, к которым можно, я бы отнес стейблкоины, то с ними-то все в порядке. Мы на прошлой неделе видели достаточно большое массивное давление на, допустим, такой стейблкоин USDT, Tether, потому что люди в панике обкэшивались и превращали USDT в фиатные деньги, в доллар США. Больше 300 миллионов долларов было снято, и как бы эта паника была выдержана. Так что, слава богу, все в порядке. А если говорить о рынке цифровых активов, токенизированных активов, ну, произошло две вещи. Первое, рынок взрослеет. Сейчас очень высокая корреляция крипторынка по отношению к фондовым рынкам. Особенно высокая корреляция к технологическому рынку, к NASDAQ. Поэтому, как мы видели, с учетом общеэкономической ситуации, за инфляция выше ожиданий, подъема ставок, соответственно, мы увидели падение рынков, и за ними упал крипторынок. Он как бы еще дополнительно его стригерило, потому что произошла проблема с алгоритмическим стейблкоином UST, произошла проблема с Терой, соответственно, где зависло 16 миллиардов долларов, и панически люди начали избавляться от этих активов, и это послужило дополнительным триггером. Но, в принципе, все закончилось. Не закончилось, нельзя сказать, что закончилось, но, по крайней мере, все не произошло реально панически, истерически и так болезненно, как ожидали, как могло быть. В принципе, я считаю, что рынок уже намного более взрослый, чем был раньше, и он неплохо выстоял.
Мы все увидели снижение цен на биткоин, эфир. И когда они снова начнут расти? Этот вопрос многих сейчас интересует.
Ну, Виктория, это, знаете, как бы это то же самое, как меня спросили бы, допустим, по поводу, когда будут расти, там, не знаю, Apple или там другие технологические компании, каких уровней они достигнут. То есть однозначно мы можем сказать следующее, что рынок будет вообще расти. Но я бы говорил это аккуратно, по одной простой причине. Первое, рынок вообще в перспективе будет расти. Завтра, послезавтра, на самом деле, это общеэкономическая ситуация. Рынок не будет расти против общеэкономической ситуации. Будут падать фондовые рынки, будет падать крипторынок. Это как бы безусловно, однозначно. В нем очень большой задел и перспектива по причине распространения блокчейн-технологии и большой перспективы токенизации активов, то есть цифровизации активов, классических активов. Поэтому в этом заложен прямо гигантский момент для развития рынка. Но при этом нужно не забывать, что так как рынок молодой, то на рынке много всяких нехороших вещей. То есть много активов, которые за собой не имеют технологической технологии, не имеют за собой продукта. Я бы так сказал, на сегодняшний день таких активов в рынке большинство с точки зрения их количества. И эти активы должны будут исчезнуть вообще с рынка. Естественно, такие активы будут падать. Я бы даже сказал, не то, что падать, они будут падать как бы в никуда. Их инвесторы будут терять деньги. Поэтому при всей перспективе самого рынка, самого по себе, но многие активы должны будут исчезнуть с рынка.
Понятно. То есть именно по этой причине многие люди боятся инвестировать, да, в криптовалюту.
Ну, правильно боятся на самом деле, потому что здесь вопрос не рынка, а вопрос информированности. То есть насколько люди, которые вкладывают в это деньги, понимают, во что они вкладывают. Ну, как бы, грубо говоря, вы там или любой розничный инвестор, если захочет купить завтра какие-то акции, наверное, будет перед тем, как вкладываться в акции, разбираться в этих акциях, что она себе представляет, какие перспективы, какие ожидания от revenue flow, там, что будет происходить с будущим компанией. Или, по крайней мере, если не разберутся самостоятельно, то обратятся к профессиональным участникам рынка для того, чтобы профессиональные участники рынка помогли. Также и крипторынок ничем не отличается. Конечно, ритейловые инвесторы могут не разобраться и вложить не в перспективную бумагу, а просто могут вложиться в актив, который за собой вообще не представляет никакого актива как такового вообще. Еще раз, рынок молодой, глаза разбегаются, и мы видели там последние 2-3 года, что ритейловые инвесторы – это, как бы скажем так, в кавычках, жадные инвесторы, которые хотят очень быстро много заработать. Вот этот рынок, когда просто быстро много ни на чем заработать, он потихонечку уходит, рынок становится более цивилизованным, и для того, чтобы зарабатывать, нужно проводить глубокий анализ, то есть понимать, во что ты вкладываешь деньги.
Павел, а если говорить о грамотном инвестировании, насколько привлекательна криптовалюта в нынешней экономической ситуации?
Тут я опять поправочку скажу. Не криптовалюта, а цифровые активы.
Цифровые активы, да.
Я считаю, что очень привлекательно. Но опять же, я не говорю, что про весь криптовалюта, то есть вообще весь. Я считаю, что они очень привлекательны, потому что на самом деле, что такое крипторынок? Это сегодняшний рынок блокчейн-технологий, потому что все активы в этом рынке, они как бы построены на блокчейне. Так вот, применение блокчейн-технологии, оно не то что привлекательно, оно разворачивается нешуточным образом во всем мире, потому что большое количество индустрий, ну, допустим, там самая массовая, там основная первая, допустим, тот же самый финтех, вот мы говорим про финансовую отрасль, сейчас переходит на финтех 2.0, который под собой подразумевает работу на распределенных реестровых технологиях, ну, тот же самый блокчейн, децентрализацию, и без блокчейна никуда. Что значит без блокчейна никуда? То есть вам нужна блокчейн-инфраструктура. Это означает, что все, назовем так, прикриптопроекты, которые занимаются построением такой инфраструктуры и созданием для этой инфраструктуры различных продуктов, ну, они завтра, послезавтра получат гигантский рынок. То есть сейчас они присутствуют на ограниченном рынке, в таком неком внутреннем своем рынке, а по мере распространения технологий они получат гигантский рынок. Значит, они вырастут, ну, очень-очень многократно по сравнению, допустим, с фондовым рынком.
Павел, в соцсетях появляется обсуждение о том, что переводить деньги в Россию можно с помощью цифровых активов. Вот как вы считаете, возможно ли это и насколько это легально с учетом санкций?
Виктория, на самом деле... Давайте так, не про Россию, везде на самом деле возможно. Это касается не только стран с санкциями, это касается стран там, с разрушенной инфраструктурой или плохо работающей инфраструктурой. В принципе, то, что было в мире, мы видели там, не знаю, там, не то что десятилетия, там столетия, тысячелетия там рынок банально менял, допустим, который существовал, я не знаю, там, допустим, на Ближнем Востоке или где-то в азиатских странах, даже в Северной Америке, когда вы могли прийти в торговую точку в какой-то стране, отдать деньги, человек в другой стране мог получить в другой торговой точке эти же деньги, то есть такая система, некий нетворк. Вот, в принципе, сейчас это технологизировано, и, соответственно, инструментом это выступает крипта. То есть, грубо говоря, там сущностная идея осталась та же, но сейчас инструментом стала крипта. Это все очень хорошо работает. Работает? Да, работает. Ну, извините, там тот же самый Иран, как бы там все время этим пользовался. Большое количество других стран. Плюс более ранние времена криптоиндустрии, когда люди любили анонимные платежи, для которых служились непосредственно созданы для этого инструменты, как, допустим, Monero, или как бы существование анонимных криптокошельков. Вот, да, это все работало, работает. Вопрос, что будет дальше, потому что рынок именно регулирования, он очень сильно меняется. Внедряются все стандарты AML, KYC, то есть анонимность исчезает, и как бы здесь какие-то возможности, которые сейчас, как бы, может, существуют, они исчезнут, потому что рынок становится более цивилизованным.
Хорошо, спасибо, Павел. Спасибо за ту полезную информацию, которую вы сегодня поделились. Доброго вам дня.
Спасибо, Виктория. Спасибо.
До свидания.
Напомню, это был Павел Энтин, международный эксперт по финансам и технологиям. Он объяснял Виктории Станкеевой ситуацию на рынке криптовалют сегодня. Но вот, кстати, это интервью мне напомнило историю с 2015 года про бизнес в Иране, семейный бизнес, который занимался пошивом обуви. И из-за санкций они никак не могли продавать никуда свою обувь. И сын владельца этого бизнеса, он предложил принимать оплату биткоинами. Я помню, брала у них интервью, я так и не поняла в итоге, смогли ли они что-то заработать на биткоинах. Вот. Но, по крайней мере, такой рычаг они для себя придумали. Так, а сейчас короткое объявление для жителей Мельбурна и окрестностей. Клуб бардовской песни «Южный крест» в Колфилде приглашает на творческий вечер автора-исполнителя Александра Дова. Александр Дов – известный бард, автор песен, признан одним из лучших исполнителей песен Булата Акуджавы. Радио и телеведущий, лауреат и член жюри многих песенных фестивалей. Вечер состоится в воскресенье, 12 июня в 7 вечера в Глен Эрет Таун Холл в Колфилде. Ну а сейчас у нас наша постоянная рубрика «Арти» Ирины Бурмистровой. Ирина в этом выпуске поговорила с искусствоведом Ксенией Радченко о музейных кражах.
Была у этой темы предыстория небольшая. В апреле этого года произошла удивительная история. Две записные книжки, которые принадлежали Чарльзу Дарвину, были таинственным образом возвращены в Кембриджский университет более чем через два десятилетия после исчезновения. Как это так получилось, совершенно непонятно, и никто не знает, кто их вернул, никто не знает, кто их украл изначально. Ксения, как тебе такая история?
Это, конечно, очень волнительная история, ты совершенно права. И волнительная она, во-первых, потому что все это произошло перед Пасхой, и такое юмористическое, да, написанное на этом пакете, было написано «С Пасхой, библиотекарь». Да, и как это произошло? Это, конечно, такое очень необычное явление, очень радостное для всей нашей, для всего нашего музейного сообщества, потому что впервые за много лет был дан такой пли, да, библиотекарь Кембриджской библиотеки, Кембриджского университета, обратился к публике онлайн и попросил всех, кто имеет какую-либо информацию об этих записных книжках, дать знать. Конечно же, они, я думаю, не надеялись на то, что эти две записные книжки будут возвращены, но это произошло, да, такое чудо предпасхальное.
Потрясающе.
И, наверное, конечно, тут какой-то такой юмористический посыл, потому что, как большинство, да, обывателей думали, что Чарльз Дарвин был, в общем-то, против, да, религии, хотя на самом деле это было не так, да, он был глубоко верующий человек. Надпись «С Пасхой, возвращенные записные книжки» — это большая радость для комьюнити.
Я даже не подумала об этом, о том, что это связано с религиозным праздником, а Дарвин, ну, его теория. Используются теми, кто против.
Против, да-да-да. То есть вот эта идея того, что эволюция человека отдельно от этого божественного замысла, она всеми как раз очень используется как такой антидарвинизм. И, конечно же, когда мы говорим о кражах, это все очень волнительно, потому что в умах людей все это очень романтизируется. Да? Мы все знаем, и, конечно, благодаря голливудским фильмам, я думаю, на ум приходят эти сцены, когда элегантный Пирс Броснан сбегает в музей под звук сирены, выбивает картину из рамы, да, очень неправдоподобно, об колено, и также элегантно складывает картину в раме, да, деревянная рама, каким-то таинственным образом она умещается в его портфель, и также элегантно он покидает музей. И, конечно же, вот этот образ такого талантливого негодяя очень волнует наши умы. Но надо понимать, что в таких фильмах музей, да, или какие-то частные коллекционеры, они, в общем-то, выступают в роли такого вселенского зла, да. А вот этот вот талантливый негодяй, он как раз спасает эти картины, выносит их, то есть он представитель добра. Но на самом деле в жизни, да, все совсем наоборот. Люди, которые украли записные книжки Дарвина, они, в общем-то, лишили вот это вот общество, да, потому что музеи, они, конечно, для людей. И эти записные книжки должны быть в общем владении, да, в этом фонде человеческой культуры. И этот вор, он как раз изымает эти материалы из общего этого фонда в свое личное владение, то есть такой очень эгоистический акт. Конечно же, огромное счастье, что сам ли этот вор вернул это, либо его потомки уже, да, для которых, может быть, эти записные книжки не имели такого важного субъективного значения, потому что, как известно, очень много картин крадут из музеев не для того, чтобы продать, а просто потому, что людям понравились эти работы.
Очень хочется у себя повесить.
Очень хочется, да, и так и случилось как раз с одной из работ Кунинга, которую очень долго искали, а потом обнаружилось, что одна американская пара украла ее, да и большое количество других работ, и они украли это совсем не для того, чтобы продать, хотя стоимость этой работы оценивается, да, примерно $20 миллионов, она висела у них в спальне за дверью. И никто даже не мог поверить, когда они уже умерли, и их имущество перешло, да, в владение какой-то там общественной организации, что это может быть настоящий Кунинг. Очень долго люди не верили. $20 миллионов.
Класс. Но вот эти дневники Дарвина тоже миллионы стоили.
Да, да, потому что недавно было продано письмо Дарвина за 186 миллионов. То есть одно письмо.
С ума сойти.
Да.
Ну кто же, вот неужели кто-то в спальне у себя решил повесить древо жизни? Там же было древо жизни.
Древо жизни, да. Не знаю, сложно сказать, да, и никто даже не делает никаких догадок. Очень часто считают, что также большинство краж происходит руками работников музея. Да.
Они знают, как это сделать.
Конечно. И потом каждый музей обладает таким большим количеством этих объектов, да, это миллионы объектов. Поэтому обязательно обнаруживается, у всех музеев есть списки того, что как бы неофициально считается украденным, но считается, что мы не смогли найти этот объект среди залежей, да, остальных. Mm. Очень часто пропажи обнаруживаются, когда переезжают из одного здания в другое. Эти пропажи также и происходят во время этих переездов. Но очень сложно их обнаружить просто из этого большого обилия. И как раз то, что библиотека Кембриджского университета признала то, что они потеряли. Такой большой шаг. Многие музеи в каких-то внутренних списках числятся ненайденным, а официально.
Они же не сразу, по-моему, признались, да?
Нет, не сразу. Я так понимаю, что более чем десятилетия они считались потерянными внутри, да, этих архивов, их просто не могли найти. А потом уже был произведен, да, практически год они искали во всех местах. Mm-hmm. И после этого большого рейда такого действительно они признали, что у нас его нету.
Насколько это вообще уникальный случай, чтобы то, что было украдено, в музей вернули? Анонимно или не анонимно, но вообще в принципе?
Очень часто это происходит с библиотеками, кстати говоря, потому что, видимо, книги являются ценными, может быть, для тех людей, которые их украли. И сложность с продажей украденных объектов, она, конечно же, существует. Очень многие еще кражи происходят для того, чтобы получить вознаграждение, которое объявляется музеем. Да, то есть очень часто объекты возвращаются именно благодаря тому, что было объявлено вознаграждение. Угу. Конечно, такое крупное возвращение, да, это одно из уникальных явлений.
А у тебя есть какие-нибудь любимые случаи музейных краж?
Есть.
Я даже не сомневалась в этом.
Мне очень понравилось, знаешь, вот в 2019 году, когда в Третьяковской галерее элегантный мужчина подошел к картине Куинджи, снял ее со стены и вышел с ней, даже не моргнув буквально. И люди, есть записи с видеокамер, люди в недоумении как-то смотрят на него, но ни у кого даже не закралось подозрение в том, что это мог быть вор, да, или как это так, просто подойти к картине,
просто снять слишком уверенно это сделал.
Слишком уверенно, да, да, да.
Это как недавно был случай, когда человек подошел к картинам и пририсовал глазки. Помнишь, тоже в Российском музее?
Да, в одном из региональных музеев охранник, да, пририсовал глаза, да, причем он сказал, что студенты, которые здесь были, сказали, что должны быть глаза. Глаз нет. Не зная, да.
Тоже так уверенно это сделал, что никто ничего ему не сказал.
Да, и что интересно, с вот этой вот картиной Куинджи, скорее всего, не обнаружили бы пропажу так быстро, если бы не пропала шуба одной из посетительниц из гардероба Третьяковской галереи. Приехала полиция, и как-то, видимо, кто-то сказал, что видели человека, который вынес картину, почему, да. И его очень быстро нашли, он сел в белый Мерседес и уехал. Так что по следам, по горячим следам нашли Куинджи.
А мне вот вспомнился фильм «Старики-разбойники», когда двое пожилых дедков пытаются выкрасть картину из музея. Полную версию этого выпуска «Арти» вы можете послушать у нас на сайте или в любых приложениях для подкастов. А сейчас Виктория Станкеева напомнит нам главные новости к этому часу.
Главные новости SBS к этому часу. Скотт Моррисон заявил, что политика коалиции в отношении временных протекшн виз не изменится, если они выиграют выборы. Энтони Альбанези рассказал о политике лейбористов относительно детских садов. Украина делает все возможное, чтобы спасти всех оставшихся военнослужащих в оккупированном России Мариуполе. И в Петербурге активистку штрафовали за антивоенную акцию «Вышиванки». Это были все главные новости SBS к этому часу.
Ну что же, мы подходим к концу нашей программы. Напоследок предлагаю послушать российскую группу «Комсомольск». А я прощаюсь с вами, но не исчезаю. Спасибо, что слушали SBS на русском языке. Мы вернемся к вам в прямом эфире, как обычно, в субботу в полдень. Будете стоять в очереди на избирательном участке. Не скучайте и включайте наш эфир. Сегодня для вас из Сиднея работали Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Берегите себя и пускай исчезает только плохое.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.